Степан Дмитрук. Последний вздох великана. Вошедшие служители оглядели таверну, внимательно рассмотрев всех ее постояльцев. Те отводили глаза, замолкая и утыкаясь в кружки и миски. Простой люд боялся и ненавидел жрецов. Даже хозяева и завсегдатаи заведения, видевшие их тысячу раз, стали говорить тише и, сдержанно поприветствовав Сократора и его причетника, старались больше не смотреть в их сторону. Примечание. Сократор – причетник, ступени иерархии в церкви Белого Змея. Единственным, кто по-прежнему находился в добром расположении духа, был здоровяк Сулон. Уж он-то точно знал, что служители великого пращура не такие изверги, какими их считают все остальные. На войне они много раз спасали бойцам жизнь. Способные проникать за пелену, эти люди беспрепятственно перемещались между мирами, чем войска пользовались для отступлений и внезапных атак и охраняли земли мглы от вражеского вторжения. И пусть их нравы несколько отличаются от общепринятых, зато они на многое способны и уж точно не тронут ярого защитника народа и веры. По крайней мере, пока не узнают его секрет. Воин опасался этого, но спьяну совершенно потерял бдительность, решив, что жрецы ни за что не заподозрят того, кто первый с ними заговорил.
«Да славься предок!» — крикнул Сулон из дальнего конца зала.
«Да воцарится ночь!» — улыбнувшись, кивнул старший жрец, направившись к мужчине. «Вы не будете против нашей компании?»
«Нисколько, но должен предупредить, я человек простых кровей».
«Все мы – дети Белого Змея. Для первопредка важно, не кем мы родились, а кем стали». «Эй, хозяин!» – тихо, но отчетливо обратился к владельцу таверны младший, доставая кошелек из-под черной рясы грубого сукна. «Подай нам жареных перепелов и поживее». Усевшись за стол поудобнее, служители ждали ужин. Давно разделавшись со своим, Сулон пил вино и, видно, довольно долго. Его лицо раскраснелось, по длинной бороде и синей котте растеклись багровые подтеки, а соловелые голубые глаза то и дело останавливались, глядя в никуда. Примечание. Котта – верхняя одежда с узкими рукавами, длиной до колена и ниже. Собеседники скинули капюшоны, обнажив бритые головы, и продолжили разговор. «Я – Парл из Искалии». Сократор, низкорослый полный мужчина с одутловатым лицом, коснулся подбородка двумя пальцами. «А моего помощника зовут Свивен Хохот». Причетник, высокий зеленоглазый мужчина с тонкими губами и длинным прямым носом, повторил жест товарища.
«Сулон из Кроста, к вашим услугам!»
Верзила чуть привстал и, едва не завалившись на бок, поклонился.
«Из какого вы храма, господа? Я сражался со жрецами бок о бок!»
«Вы были на войне с Антами, брат мой?»
«Я недавно оттуда!»
Воин кивком показал на Бродокс, прислоненный к стене. Примечание. Бродокс. Широкий боевой топор на длинном древке.
«Владетель Сторг собрал нас и привел в жидкий лес, будь он проклят. А теперь его служба закончилась, и мы возвращаемся домой».
«Мы? Но я не вижу никого рядом с вами», — повел бровью причетник, принимаясь за поданных перепелов. При этих словах Сулон несколько замялся.
«Я решил сделать крюк и навестить своего бывшего односельчанина».
Постоялец понял, что сболтнул лишнего, и начал было придумывать, что сказать, чтобы не вызвать дальнейших расспросов. Но неожиданно Сократор вновь вернулся к началу беседы.
Так вы, стало быть, воевали за баронетта Сторка?»
«Нет, нет, за рыцаря Сторка, его сына. Когда его величество решил отвоевать Диал, не все вассалы откликнулись на призыв. Поэтому те, кто пошел за королем, вынуждены были собрать всех, кого только можно. Мой господин не должен был участвовать, так как очередь службы была не его, но уж больно щедрую награду посулил ему сюзерен. И тогда...»
«Вы не всегда были воином, не так ли?» — перебил его Свивен, дожевывая обед.
«Я родился крестьянином», —
с нескрываемой гордостью произнес Сулон.
«И остался бы им навсегда, если бы хозяин не взял меня в ополчение. Между прочим, вы не назвали своих родов. Значит, вы тоже не из благородных».
«Вы забываетесь», — спокойно, но властно ответил причетник. Подняв ладонь, Парл остановил своего помощника. «Наше происхождение не так важно. Теперь мы оба возносим мольбы и приносим жертвы белому змею».
«Грянутся мне озимь! Извиняюсь, если чем-то обидел вас», — без тени смущения ответил бородач. «Но вы сами сказали, что для пращура не важно, кем мы родились».
Жрецы многозначительно переглянулись. Старший едва заметно улыбнулся. «Все верно», — примирительно протянул он. «И великому предку очень важно, как мы ему служим».
«Служу белому змею!»
Рука с наполненной кружкой поднялась в ожидании тоста.
«Выпьем же за наше служение!»
Оба жреца поддержали тост и пригубили вина, после чего Свивен вопросительно поглядел на Парла и, прочитав на его лице согласие, уставился на бородача немигающим взглядом. От этого Сулону стало не по себе. Он посмотрел на Сократора, словно бы ища ответа и защиты у более дружелюбного собеседника. Однако губы последнего сложились в хитрую улыбку, не предвещавшую ничего хорошего. «Выйдем», – холодно скомандовал причетник.
«Господа, давайте еще по кружке. Хозяин, вино!»
«Выйдем», — полушепотом повторил старший жнец начавшему бледнеть Сулону, не изменившись в лице. В свете масляного фонаря три фигуры подошли к перилам, уберегающим припозднившихся посетителей таверны от случайного падения с высоты в три человеческих роста. Но вовремя понял, что таким образом лишь даст служителям преимущество,